сейчас докладчиком или гостем этого проекта будет Алексей Михайлович Лидов, с которым некоторые уже знакомы, вот, а некоторые познакомятся первый раз. Совершенно уникальный человек, и судьба меня свела совершенно таким же тоже уникальным образом. То есть я его не искал, вот, я говорил с кем-то как раз и думал, что должен быть человек, который может ответить не только на теоретические какие-то вопросы, или, по крайней мере, размышляет теории трансцендентного, но и занят практическими ее реализациями. Я имел в виду, может быть, что-то в виде иконописцев каких-то, или людей, которые связаны с живописной традицией русской. Но я даже не думал о людях, которые занимаются общей теорией сакральных пространств. Я не знал, что такая существует. Я не знал, что есть огромный потерянный класс культуры, или, скажем так, вид искусства создания сакральных пространств. Я не буду вдаваться в подробности, что это, потому что сам еще это плохо понимаю, но волнение определенно испытываю, так как действительно могу найти какие-то, может быть, практические ответы для того, что бы я хотел или как бы я хотел бы работать в дальнейшем как художник. Поэтому я приглашаю сейчас на маленькую нашу трибуну Алексея Михайловича Лидова. У нас с ним есть такая договоренность, что сегодняшняя встреча будет строиться, в общем-то, по такому же принципу, как и с Каружиным Сергеем Сергеевичем, где было краткое вступление, введение в тему, в предмет особой любви и исследований Алексея Михайловича. А дальше будут вопросы и ответы, и некоторое такое совместное медитирование на тему искусства будущего, или, скажем так, возможности проведения, как адвокатирует Алексей Михайлович, нового вида искусства, создания сакральных пространств или проведения фестиваля сакральных пространств. Хотя здесь есть очень много вопросов, и я думаю, что мы эти вопросы зададим. Вы знаете, мира согреет.
Сегодня это совсем не лекция, где я собираюсь что-то вам объяснять про творчество, и тем более не проповедь, в которой будет что-то объясняться про сакральное. И не то, что было в объявлении, которое я получил вчера, а именно, где было сказано, что я собираюсь предложить некую новую концепцию современного искусства. Никакой новой концепции современного искусства я предлагать не собираюсь. О чем же... Да, я вообще должен сразу как бы в таком исповедальном ключе сказать, что буквально до самого последнего времени, до последних, может быть, 3-4 лет, современное искусство меня абсолютно не интересовало. Я понимаю, что я, может быть, огорчу кого-то из присутствующих и так сказать, вызову, так сказать, может быть, даже законное возмущение, но мне, честно говоря, было просто скучно. Как-то по касательной, имея множество друзей и знакомых, в числе ведущих современных наших кураторов, со многими из них я учился вместе в университете, ну как-то я так смотрел, что происходит, но как-то совершенно это меня не затрагивало, по крайней мере. Жить в своих византийских и древнерусских сюжетах мне было гораздо интереснее. И, собственно говоря, интерес к современному искусству тоже отчасти совершенно неожиданно вырос из византийско-древнерусских занятий, с одной стороны. А с другой стороны, из того, что мне вдруг стало интересно. И я понял, может быть, я заблуждаюсь, что начался какой-то кардинально новый процесс. Причем в мире. То есть мы, видимо, пришли к той эпохе, на мой взгляд, когда закончился огромный этап. Я его, так сказать, в своей терминологии называю позитивистский, включая в этот большой этап и модернизм, и постмодернизм. И возникла ситуация, когда могут появиться не новые темы, не какие-то новые повороты сюжета, а новые матрицы. Вот художественного творчества вообще. И это сразу стало очень интересно, и стали возникать какие-то пересечения с очень древними традициями, в том числе и византийскими. И здесь вот, когда Олег меня пригласил к этому общению, что тоже было достаточно неожиданно, мы как-то именно в этом очень хорошо друг друга поняли. И мне очень понравилась идея самого проекта, как некая идея нового сакрального искусства, да, которое бы не вписывалось ни в какие каноническо-ритуальные формы существующих религиозных традиций, которые в значительной степени сейчас, а мы это все хорошо знаем, вообще выглядят как муляжи. В большей степени, чем как что-то живое и уносящее. И что, собственно говоря, вот ну, как-то разговор должен перейти на какой-то другой уровень. И вот период, когда какой-то иронии, стёба, передразнивания было вполне достаточно для удовлетворения публики или, так скажем, художественного рынка, что он, в общем, закончился. Похоже, закончился, если не навсегда, то очень надолго. И началось что-то довольно серьезное, причем настолько серьезное, что мы, видимо, сами даже не понимаем, вот, что происходит. Нам еще предстоит осознать. И некий вызов времени, если хотите, какой-то кардинально новый этап. И в этом мы как-то поняли друг друга, и, соответственно, возникла почва, пространство для разговора. Собственно говоря, вот сюжет «Иеротопия», что имеется в виду? Достаточно конкретная вещь, которая возникла из моих занятий византийской и древнерусской традиции. Я очень долго занимался, в частности, иконографией византийской и древнерусской, и уже достаточно давно понял, что для решения очень многих вопросов, объясняющих эти явления, система иконографических категорий даже весьма рафинированная и изощренная. Недостаточно, потому что речь в конце концов идет о некой схеме и плоской картинке. Да? И занятия, в частности, чудотворными иконами, реликвиями и сакральными пространствами позволили сформулировать некую более общую концепцию, которая, как оказалось, имеет отношение не только Византии и Древней Руси, а, пожалуй, как ко всей сфере художественного творчества. И как ни странно, что меня самого в свое время поразило, это вроде бы простая идея никогда не была ясно сформулирована. Речь идет о том, что создание сакральных пространств должно быть рассмотрено как самостоятельная форма художественного творчества или, скажем, вообще духовного творчества. И, соответственно, как, опять-таки, самостоятельный сюжет, самостоятельная область исторических исследований, в которой анализируются конкретные примеры данного творчества. Вот это вроде бы совершенно простая, очевидная мысль, никогда не была ясно произнесена. А если ее принять и как-то с ней согласиться, то последствия весьма и весьма серьезными оказываются. Поскольку речь, во-первых, идет именно о легитимной форме творчества, которая, в отличие от других форм творчества, в рамках нашей образовательной культурной традиции оказалась как бы невостребована и не признана как таковая. То есть, ну, например, достаточно понятно, что создание сакральных пространств, то есть некой среды, в которой человек общается с высшим миром, возникает примерно тогда же, когда человек, ребенок, осознает себя духовным существом. И ничуть не позже того времени, когда ребенок начинает, ну, например, рисовать, совершенно не думая и не зная о том, что есть уроки рисования, есть традиция рисования и так далее. Но вот если традиция рисования получила всю необходимую инфраструктуру, начиная от первых уроков, Академии художеств, науки искусствоведения, что очень важно для определения всей инфраструктуры, системы художественного рынка, то вот сфера создания сакральных пространств как бы оказалась не контекстом. Она просто была, если хотите, потеряна как форма духовной жизни. На мой взгляд, ничуть не менее значительная, чем изобразительное искусство, музыкальное или литературное. Но просто в той картине мира, новоевропейской и окончательно сформировавшейся в XIX веке как картина мира позитивистская, такую клеточку и такой сюжет, как сакральное пространство, спасибо, просто не завели. То есть он оказался, так сказать, не включенным в дискурс. И, в общем, не включенным, мы должны отдать себе в этом отчет, довольно жесткую и достаточно искусственную схему позитивистских наук и искусств. Как правило, привязанных к конкретным предметам, материальным предметам, да, в понятиях классического позитивизма. Будь то там картина, скульптура, архитектура, текст и даже там народный обряд. Это все конкретно, это все может быть описано и, соответственно, систематизировано и служить предметом конкретной дисциплины, как это и происходит. и стать частью в общей системе образования. Так вот, созданиями сакральных пространств это не произошло. И, собственно, то, что мы как-то пытаемся делать сейчас на ментальном уровне, интеллектуальном уровне, это, собственно, как бы сказать, что мы потеряли нечто важное, да? Что имеет отношение к очень многим формам жизни. И в частности, имеет отношение буквально ко всем искусствам, конкретным искусствам, поскольку эти искусства возникают в рамках религиозной традиции. И здесь такая простая мысль, что тоже вот как иногда совершенно простая очевидная мысль, так довольно поздно приходит в голову. Я много раз удивлялся, ну как же это мне не приходило в голову раньше, что вот предметы религиозного искусства византийской, древнерусской традиции, которая очень долго занималась, что они все изначально возникали как часть некого конкретного проекта сакрального пространства. А мы, в данном случае я как бы отвечаю как профессионал, в подавляющем большинстве случаев об этой составляющей этих художественных предметов их никогда не спрашивали. Спрашивали, о чем угодно. Про стиль, про иконографию, про какие-то особенности технологии изготовления, но не про их родовую особенность, и про то, как, для чего они когда-то были созданы и где должны были функционировать. И это на самом деле, вот тут начинаются проблемы с нашим сознанием, поскольку вроде бы все просто, но выясняется, чтобы начать задавать эти простые вопросы, надо поменять их основную модель, если хотите, отчасти картину мира, которая в нас вложена с детства, опять-таки через наше образование, главным образом, через систему образования. А именно предметоцентричную модель мира. Модель мира, где в центре находится предмет, от которого можно уходить достаточно далеко, так сказать, обсуждать один аспект или другой, но все равно это предмет, нечто, так сказать, материальное, вокруг которого все вертится. Тогда как совершенно очевидно, что в религиозных традициях и в религиозных культурах вот этим центром, вокруг которого все вертелось, да, все создавалось, было не материальное, но одновременно абсолютно реальное пространство. И вот это нам с нашим сознанием, с нашим образованием бывает понять довольно трудно. И, собственно, весь предметный мир, и не только предметный, но мир, например, запахов, звуков, драматургии света, так или иначе, довольно часто абсолютно сознательно возникали как способ воплощения вот этих пространственных образов. То есть и само творчество энтопическое, о котором идет речь, и которое существовало в великих формах, в византийской традиции и древнерусской тоже, и которое, надо сказать, и там предстоит еще выявить, поскольку эти вопросы до последнего времени не задавались. Вот именно это творчество может быть тем сюжетом и тем концептом, который как бы приложим к современному художественному процессу. И такие попытки уже делаются. Вот, насколько я знаю, что Олег разослал небольшой текст, резюме профессора Копенгагенского университета Николета Резарт, Билл Ньюэлл, Анна Миньет и целый ряд других. Мне показалось, что у нее это вышло, по крайней мере, для первого блина совсем не кумом. И да, так вот в чем состоит само творчество. Творчество состоит в создании пространственной образности. Опять-таки, который потом воплощается вот в конкретных зримых или незримых формах, как, например, в запахах, да? Которые тоже, не тоже, а в том числе, а иногда в первую очередь, являлись компонентом вот этого каждый раз уникальной конкретной пространственной среды. При этом эта пространственная образность может воплощаться в монументальных формах, нам достаточно хорошо известных, как, например, в огромных архитектурно-ландшафтных иконах, да, проектах типа подмосковного Нового Иерусалима, за которым лежит вот эта вот идея огромного иконического пространства, да, 10 километров с севера на юг и 5 километров с запада на восток. Вот такое вот произведение эротического искусства. Воздействие которого, как мы знаем, по крайней мере, те, кто там бывал. И это кем-то было придумано как концепт пространственной образности. Примерно на таком же уровне в ту же эпоху осваивалось пространство русской земли. И я имею в виду широко известный образ концепции Святой Руси. И когда царь Алексей Михайлович и патриарх Никон заказывают в Москве Киевский крест, причем им привозят кипарисовый крест из Иерусалима, сделанный точно в меру креста Господня, креста распятия. Они в него вкладывают около 300 реликвий самых важных святых, которые помимо своей, так сказать, сакральной значимости еще представляли огромную материальную ценность, они просто стоили безумных денег. Потом вот эта святыня несется через всю территорию страны на Киев-остров. Это между устьем Онеги и Соловецкими островами. Маленький скалистый островок, на котором нет ничего, на котором был основан некий монастырь. И там утверждается новый сакральный центр Руси и одновременно как бы новая сакральная граница. То есть тоже, ну, это, так сказать, такой отдельный сюжет, очень богатый, когда центр и граница становятся одним. И это очень, по-моему, яркий и простой ответ тем же позитивистски настроенным историкам, которые нам долго объясняли, как возникали русские монастыри, какие за этим были социальные, экономические, политические и иные причины. Вот это вот, так сказать, пример колоссального проекта, в том числе и в финансовом отношении, который с точки зрения вот этой логики выглядит полным абсурдом. А тем не менее, это был способ как бы превращение страны в некую гигантскую пространственную икону. То же самое происходило в реальных пространствах городов, как в Константинополе, так и в Москве. То есть, естественно, что еще очень важно, что речь идет о... То есть сейчас мы этого не знаем, да? Как бы мы это выключили из нашего мира, из нашего дискурса. Но и в древности, и в средневековье, будь то великие Панафинеи в древних Афинах, или действия Сабигитрии Константинопольской в византийской столице, это были самые главные проявления, самые главные формы духовной культуры и одновременно художественного творчества. Вот это вот. Причем это именно была та форма творчества и духовной жизни, которая была и доступна всем, и принадлежала всем. То есть вот от высших властителей до, так сказать, последнего раба. То есть вот, они все были как бы соучастниками этого, этого единого процесса. И в связи с этим, вот, как бы с осознанием, с обретением вот этого эротопического видения, поскольку для меня эротопия — это не некая новая философская теория или какой-то там парарелигиозный концепт, а для меня это форма видения, то есть нового взгляда на целые пласты явлений и, соответственно, способ задавать вопросы, как для историка, задавать новые вопросы к источникам и, соответственно, получать новые ответы. А мне кажется, что это также справедливо и для художников, просто как бы полезно в том смысле иметь это понятие и эту систему ценностей в голове как одну из возможных форм осмысления окружающего мира, причем форму, которая не вписана вот в эту пресловутую позитивистскую матрицу. И попытки как бы освоения этой формы, они происходят в мире, и есть уже свои примеры, да, тот же Бельвиола. Что тут еще существенно, да, и с чем это связано? Что эти эротопические проекты, проект сакральных пространств, они принципиально перформативны. То есть они всегда существуют в некой динамике. Это еще один из вызовов нашего сознания. То есть это то, что принципиально противоположно парадигме плоской картинки. Вот у меня есть такое выражение, которое вот описывает значительную часть современной традиционной культуры, построенной вокруг идеи плоских картинок, вот, которые, так сказать, висят на стенах, которые, так сказать, создаются для, так сказать, определенного рынка, или, ну, в общем, которые участвуют во всем нам хорошо известном процессе. И вольно или невольно, это все как бы моделирует наше сознание. То есть мы воспринимаем мир в значительной степени, исходя из этой системы плоских картинок. И генерируем постоянно эту парадигму плоской картинки в голове, рассуждая об искусстве. И влияние этого весьма велико, там приведу только один пример, что в свое время изобретение технологии фотографии, в общем, определило всю науку истории искусства и искусствоведения. Вот вся вот система знаний искусствоведческих, которые у нас учили в университете, в конце концов была детерминирована этой идеей плоской фотографии и сопоставления картинок, которые выкладывались в неком ряду параллельных образов. Да, и возвращаясь к мысли, которую я начал и не закончил, о том, что, собственно, вот это эротопическое видение, оно спровоцировало некую систему понятий и понятия, отражающие, как мне думается, объективные явления. В частности, вот возникло такое понятие, как пространственная икона. То есть выяснилось, что в византийской и древнерусской традиции существовали не только как бы привычные нам иконы, а именно плоские изображения там, на досках, стенах или тканях, а существовали проекты иконических образов, которые должны были возникать в пространстве. Ну, например, в пространстве храма между несколькими изображениями, то есть сочетанием нескольких изображений, как бы действующих одновременно, приводило к появлению некого нового образа, который возникал в пространстве храма как некий образ видения, причем возникал сознательно, с учетом тех знаний и пониманий, которые были как у создателей этого храмового пространства, так и у тех, кто это пространство должен был воспринимать. И подобные же вещи происходили и в городской среде во время разнообразных действий, обрядов, связанных с какими-то почитаемыми реликвиями и чудотворными иконами. То есть сам образ, который возникал, возникал некая икона в пространстве, да, где полностью стиралась граница, например, между зрителем и участником. И сам зритель становился участником того, что происходило. Ну, самый простой пример и самый известный — это знаменитое шествие на Асляте в Москве 16-17 века, когда они просто на огромном пространстве, там, Кремля, Красной площади, как бы разыгрывали, представляли в лицах икону входа Господня в Иерусалим. То есть как бы все это пространство становилось от одной огромной иконы. И в связи с этим также возникло еще одно понятие, над которым попытка его осмыслить и доформулировать, я сейчас непосредственно работаю, оно уже выражено в каких-то общих тезисах и в нескольких конкретных работах, на конкретных примерах рассмотрим. Но как бы теорию, концепцию этого необходимо еще в деталях додумать. Но это очень важно, и поэтому и очень важно в том числе и для современной культуры, как очень важно как понятие не сформулированное в нашем дискурсе. Речь идет о так называемых образах-парадигмах, ну, я их так назвал. То есть о тех образах, которые не изображения. То есть образы, которые визуальны, которые узнаются, когда мы их видим, которые имеют определенную ореол символических и даже литературных ассоциаций, но при этом они не сводимы к иллюстрации никакого конкретного текста и никакой идеологемы, включая и любое, сколь угодно сложное и высокое богословское понятие. То есть вот введение этой категории образа парадигмы, который визуален, но невоспроизводим на плоскости, не может быть сведен к тому, что мы привычно называем изображением, это очень такая радикально важная вещь и для понимания многих явлений византийской культуры, поскольку создатели византийских сакральных пространств пользовались этими образами, парадигмами, зацепляли не главным художественным средством. Так, мне думается, и для современной культуры, где, в общем, особенно если мы посмотрим самое интересное явление в современном западном искусствознании, то мы увидим как раз попытки вот нащупать вот это качество, немножко, может быть, чуть более таком рационально-позитивистском ключе, но все равно вот уход от этой идеи к самодостаточной картине. Это вот, в частности, я имею в виду теоретические работы Ганса Бельтинга. Здесь они, надо сказать, с Виолой очень хорошо друг друга поняли. Есть замечательный интервью, их диалог на эту тему. И о том, что идея Бельтинга в самой такой упрощенной форме сводится к тому, что Образ это есть всегда составляющая трех разных компонентов, а именно, собственно, самого изображения, зрителя и некого средства, с помощью которого это изображение зрителем воспринимается, зрение. То есть вот всегда есть процесс принципиально активный, в каком-то смысле перформативный. То есть любое изображение, что вот, как бы альтернатива этому некая, так сказать, мертвая картинка, которая вообще непонятно зачем нужна. То есть образ становится образом только вот сочетание этих трех компонентов. То есть вот эта идея была для Бельтинга так важна, что вот он в Карлсруе в последние годы там своего преподавания создал замечательный семинар, где вот я имел честь провести в свое время месяц и делать какие-то свои доклады и послушать довольно, увидеть много всего интересного, который назывался Image, Body and Media, то есть образ тела, имеется в виду, так сказать, зритель, и вот то средство, с помощью которого вот происходит коммуникация между как бы телом и образом. Ну вот, пожалуй, если говорить о каких-то основных тезисах, наверное, я на этом и закончу свое некое вступление к нашему разговору, а дальше по возможности постараюсь ответить на ваши вопросы.
Спасибо вам большое. У меня есть к вам один вопрос, если можно. Сергей Жанович, я слушаю вас и читаю ваш текст. Хотел бы понять для себя, например, одну вещь. Можно достаточно глубоко изучить и вернуть, наверное, большими усилиями и талантами тему построения сакральных пространств, науку и искусство. Но не кажется ли это, что это будет просто, ну, как отрытие мамонтов некоторых, и очень важных для науки, но, в принципе, уже не жизнеспособных существ, и либо просто фантастических, скорее из области, как бы, вот, истории далекой. Почему? Потому что в достаточно подробных описаниях и очень интересных умозаключениях вы как бы не выходите за пределы такого, того же самого позитивистского мира. Вы описываете эти пространства как, ну, описывал бы достаточно такой высокодуховный инженер, который бы рассуждал о том, как эта будет штука воздействовать на людей, какие есть варианты, какие были. Но я не всегда понимаю, я никак не могу понять, может быть, это не стоит тогда обсуждать, вам это не интересно, что двигает людей на создание таких с точки зрения позитивистского мира бессмысленных, огромных сооружений, что дает эту команду. У вас там всплывает текст фигура заказчика, очень важно, то есть кто платит, тот и заказывает музыку. Но почему делает это заказчик, там как бы не объясняется никогда. Я хотел сказать вот о фигуре откровения или фигуре святого, которая, без которого, без этого откровения, без какого-то сокровенного знания, которое каким-то образом входит в людей или в общество, или в голову царя, он начинает создавать эти пространства. Или это просто идеологическая форма обработки сознания в нужном, так сказать, хозяину, заказчику русском. Вот что является мотивом делать такие?
Да. Значит, первое, такое, как бы, так сказать, упрек такой интеллектуальной инженерии. Я его абсолютно принимаю, потому что как нам иначе разговаривать-то? Мы другому языку не обучены. Мы, так сказать, вот обучены этому языку. И это самая, на самом деле, главная проблема. И для меня была в том числе, когда я это пытался все для себя осмыслить, что тот язык, та система понятий, та терминология, которая которой это все приходится выражать, она создана в той самой матрице, которая противоположна тому, что пытаешься выразить. И здесь невольно приходится искать некий новый компромисс, потому что если еще под эти какие-то достаточно новые понимания еще сразу вырабатывать новый язык, то передать это понимание не удастся абсолютно. Да? То есть тут приходится идти на некий компромисс и на то, чтобы в каких-то общеупотребимых, как вы выразились, позитивистских терминах описывать не позитивистские явления. Здесь я как-то с одной стороны упрек понимаю, а с другой стороны особенного выхода пока не вижу, значит, должно пройти некоторое время. Теперь, собственно, главное. Так, а при чем тут мамонт это? То есть, если вы имеете в виду там мамонтами эти великие византийские сакральные пространства, то ну, вот эти мамонты – это есть предмет моих и профессиональных занятий, и искренней любви, да, многолетней. Как-то вот по мере возможности с удовольствием как бы отрываю и описываю. Но речь идет о другом. Я как-то вначале, по-моему, эту простую, но для меня важную мысль сформулировал, что иеротопия или создание сакральных пространств – это некая базовая форма духовного творчества. То есть вот эта потребность создания некой среды для общения с высшим началом, оно заложено в человеке как в духовном существе. Точно так же, как в нем заложена потребность к деятельности изобразительной. А может быть, даже в еще более сильной степени. И все мы так или иначе, в той или иной ситуации, занимаемся иеротопией, даже просто абсолютно не отдавая в этом...
Во всех традиционных религиях, в песнях заказчиком этого пространства выступала вот эта высшая сила. Это не была воля человека, ну, по крайней мере, так традиционно трактует. Кто в случае возобновления такого жанра? Кто
может... Значит, я собирался... Олег, я пытаюсь последовательно отвечать на ваши вопросы. Я понимаю, что это такое выглядит академическим занудством, но я все-таки, поскольку вопросы заданы, я стараюсь не пропустить ваших вопросов. Теперь вопрос об откровении. Это важный и принципиальный момент. Сейчас вот Олег подпишет какую-то важную бумагу. Мне бы хотелось, чтобы он отреагировал. Откровение не является моим сюжетом. Я как бы с этого начал. Да, а без этого, так сказать, все превращается в кашу. Понимаете? Я не читаю некую проповедь о сакральном. Вот. А пытаюсь реконструировать некую сферу, утраченную сферу культуры, которую, как мне кажется, можно возродить в современной духовной жизни. Вопрос, что как бы понятие об откровении существует, и вот, в частности, до сих пор совершенно непонятно, я не берусь это объяснять, например, почему, согласно традиции, встреча Бога с Моисеем произошла на Синайской горе, хотя рядом были тысячи, или, по крайней мере, сотни, ничуть не менее значительных гор. Но она произошла именно так. И таких сюжетов множество, да, почему-то сказать... Вот выбраны были, так сказать, те или иные места, или там, например, гора Афон почиталась с древнейших времен еще задолго до того, как там появились первые православные монахи. И об этом, кстати говоря, это было сказано, это есть в гуманитарных науках. Об этом очень много писал такой выдающийся антрополог Мирчия Илиада, и теоретик культуры замечательный. Вот он как раз и пытался сформулировать и проанализировать феноменологию вот этих явлений. Мой как бы фокус другой. У нас как бы разный подход и разная оптика. Мой фокус исторический и как бы историко-культурный. Меня интересует то, что сделано людьми, умами и руками людей. И, соответственно, умами людей может быть осмысленно и проинтерпретировано. Поэтому вот, если вы помните статью, там вначале как раз этот момент о сакральном, он ключевой. Что вот, так сказать, Мирчия Илиада ввел замечательное и очень важное понятие иерофании такого, да, богоявления. Когда вдруг какая-то территория вырывается из общего контекста и становится вот местом божественного откровения. И привел эту историю библейскую о сне Иакова, которому является лестница, по этой лестнице вверх и вниз ходят ангелы, так сказать, связь с небом образуется, и, собственно говоря, возникает некий прообраз, ветхозаветный прообраз храма. Вот я как раз специально различая наши подходы с Илиадой, говорю о том, что вот в тот момент, когда Иаков просыпается и начинает на месте этого откровения строить протохрам, то есть камень, служивший ему изголовьем, кладет как жертвенник, возливает на него елей, произносит определенные молитвословия и прочее, прочее, вот в этот момент начинается иеротопия, то есть начинает создаваться сакральное пространство. Это очень конкретная вещь. Сюжет откровения – это сюжет, если хотите, религиозный. Я, так сказать, выступаю в другой традиции. У меня другая как бы, задача и другой интерес.
Какой традиции?
Ну, традиции, ну, если хотите, так сказать, интеллектуально-научно.
Вот Анатолий Смолов.
Хотите,
пожалуйста.
Я, Анатолий Смоловский, с большим интересом прочитал книжку, которую мне коллега презентовал, где заглавие ваша статья, и мне кажется, что как раз наоборот, такой, условно говоря, технический момент является в значительной степени позитивным моментом как раз вашей работы. И надо сказать, что вот я здесь с Олегом не согласен, что если мы будем это все дело отрывать, то это будут какие-то кости мамонта, потому что, как мне представляется, чуть ли не 80% современного искусства, в общем-то, имеет отношение к той проблематике, которую вы разрабатываете. То есть здесь, можно сказать, ну, огромное непаханное поле именно в рефлексии современного искусства, причем Билл Виола здесь, в данном случае, даже, может, не самый лучший пример. То есть, ну, например, можно взять коллективные действия, так сказать, монастырского, которые имеют отношение тоже, конечно же, к подобным практикам. Но вопрос у меня немножко другой. Вопрос у меня следующий. С одной стороны, вы отвергаете, вот, ну или не отвергаете, но, по крайней мере, проблематизируете тут так называемую плоскую картинку. Да? Но с другой стороны, существует ли разница между созданием этого иеротопического пространства, в котором участвуют иконы Рублева, и созданием такого же иеротопического пространства, где на месте иконы Рублева находится не весь что. Ну, скажем, там просто как бы какая-то совершенно невнятная, так сказать, иконопись, которая даже не 15 века, да, так сказать, там малого, невнятного, а, ну, скажем, современная, да, икона. Ведь на самом деле эти иеротопические пространства создаются сейчас, да, в той или иной степени. Они существуют в храмах православных, я думаю, католических храмах и так далее, и так далее. Вот мне кажется, что здесь существует один очень важный аспект, или один очень важный момент, что существует художественное творчество, так сказать, ведь есть высшие вершины, типа там Андрея Рублева, Феофана Грека, там, и так далее, и так далее. А есть, как бы, в общем-то, не творчески ненасыщенные иконы, да, и возможно ли создать вот это иеротопическое пространство с не творческими, насыщенными, так сказать, плоскими образами, да, так сказать, художественными. Вот этот вопрос мне интересует, я думаю, что забью этот вопрос.
Да-да, спасибо за вопрос, он чрезвычайно интересный и очень, на самом деле, тонкий. Поскольку как бы такого, как бы просится такой простой ответ, ну, конечно же, так сказать, если там Андрей Рублев, то, так сказать, уровень как бы сакральности страшно повышается. А, так сказать, если это что-то такое гораздо менее значительное, то он уменьшается. К сожалению, я должен сказать, что это не так. Вот. И вообще здесь это как раз часть моих сугубо исторических занятий, посвященных, я довольно много лет занимаюсь чудотворными иконами, и опыт этих занятий показывает, что, так сказать, чудотворить и, соответственно, создавать поразительные сакральные пространства может быть практически все что угодно. У меня, не знаю, цветной американский ксеркс, как это было с чудотворной иконы Николая II, да, который представлял собой цветную американскую ксерокопию. Значит, вот на горе Фавор в Палестине, там главный чудотворный образ – это выловленная в море такая потрепанная, хиленькая гравюрка XIX века с образом Богоматери, и она почитается как главная святыня, и, соответственно, вокруг нее как бы аккумулируется некое чрезвычайно важное пространство, да, которое создается из очень многих компонентов. Опять-таки, вернемся к такому известнейшему примеру и великому художественному произведению, как «Владимирская Богоматерь», да, которую, как мы все хорошо знаем, до 18-го года, 1918 года, вообще никто не видел. То есть не видел, в частности, потому что она была многократно переписана. И последний раз переписана в конце 19 века, вполне себе безобразно и в манере. А потом ее вообще не видел, как и практически ни одну из великих чудотворных икон. Ее не видели верующие, поскольку сейчас вот это последнее исследование, опубликованное в наших сборниках, в том числе и в первую очередь, показали, как выглядели эти древние иконы. То есть эту живопись, которую мы сейчас так восхищаемся и анализируем там на уровне там формы, композиции, рисунка и прочее, практически никто не видел. Они все были покрыты, так сказать, многослойными украшениями, завесами, драгоценностями, начиная, собственно, от оклада и кончая. Вот, была целая система, разработанная вот такого как бы пространства иконы. То есть икона была не как бы иконой, а пространством. От этого образа, от живописи, собственно говоря, в лучшем случае верующий мог увидеть кусочек лика. Так это было, это есть историческая реальность. Вот. И поэтому ваш вопрос в этом смысле совершенно справедлив. Но при этом есть и другое. Вот, тот, кто писал «Владимирскую Богоматерь», или тот же Андрей Рублев, он прекрасно понимал, как, в каком контексте это будет восприниматься. Да? И когда он писал фрески, находящиеся на огромной высоте, и которые точно никто не мог разглядеть в деталях, он их писал с точки зрения, так сказать, духовного содержания и качества ничуть не хуже, чем то, что было абсолютно доступно. Это была некая как бы другая система ценностей. Конечно, в этих сакральных пространствах есть очень важный, громадный компонент художественного. Да? Но это художественное бывает довольно часто неожиданно для нас и в весьма непривычных формах. Любопытная закономерность, которую я заметил, изучая чудотворные иконы в разных странах мира, что за небольшим исключением это образы, когда их можно рассмотреть, да, потому что знаете о традиции, когда некоторые великие чудотворные иконы спрятаны, и никто никогда их не может видеть. Категорически запрещено. Например, самый почитаемый на Кипре образ Богоматери Кикотисы, он просто навсегда закрыт. И никто, ни священники, ни верующие, никто не имеет права его увидеть. Это какое-то правило игры. И этот образ не единственный. Вот, то есть, вот до чего доходит. Что да, при этом это мощный источник и священного, и одно из самых впечатляющих сакральных пространств, да, которые мне приходилось видеть в греческом мире. При этом образа никто не видел. И вот в этом, так сказать, закрытом, спрятанном виде, вот в этой святыне, которая как бы чудотворит, но при этом невидима, оказывается колоссальный источник и какой-то духовной энергии, и художественный, как что ни парадоксально. Вот. И возвращаясь отчасти, отвечаю вам на вопрос Олега Кулика о создателях. То это вот одна из тех идей, которые я предлагаю в контексте иеротопии, что, собственно говоря, почему мы искусство, историю искусства свели к создателям художественных предметов. Будь то средневековые ремесленники или представляющие себя такими романтическими пророками художники 19 века, это все равно создатели предметов. А куда делись вот эти великие кинорежиссеры? Вот эти люди, которые создавали и моделировали конкретные сакральные пространства. Той же Софии Константинопольской. Понятно, например, что, так сказать, Никон, да и царь Алексей Михайлович, это были не просто заказчики, которые, говоря современным языком, отстегивали деньги на какие-то проекты. Это были люди, которые создавали образы в рамках определенной традиции, насчитывающей многие столетия. И, собственно, я написал на эту тему большую статью, то есть создатель сакрального пространства как феномен византийской культуры. Я как-то пытаюсь доказать, что вот без этого типа художника не обойтись. Что это легитимная, подтвержденная древнейшей традицией, очень важная форма художественной жизни и художественного творчества. И забавно также, какая у этого высокая модель, если мы берем христианскую традицию. То, собственно, этим первым художником, который занимался этим всем процессом создания сакральных пространств, был даже там не император Юстиниан, не царь Соломон, а был сам Господь Бог. И это все описано в Библии, в книге Исход, где Господь диктует Моисею в деталях устройство скинии. Причем от устройства, от структуры сакрального пространства до тех деталей, в которых, как нужно изготовлять священные одежды и готовить елей. Это все вот, описано в виде детального проекта. И поэтому в последующей традиции не все, но некоторые из, так сказать, правителей, и в том числе это были не только цари и императоры, это иногда были люди значительно более низкого социального статуса. Их поведение, их творчество было в каком-то смысле иконическим. Они воспроизводили ту модель, которая была дана самим Богом. Да? Но дальше замечательное отношение, опять-таки возвращаясь к тексту Библии, между этим главным художником и создателем предмета, того, кого мы привыкли называть художником. То есть он подробно это описывает, вот это сделать так-то, причем в деталях и прочее. Но вот, а для того, чтобы тебе это все исполнили, вот как я тебе сказал, вот позови Бецалеля, он хорошо работает, он вот тебе по моим предписаниям все приготовит, как надо. Понимаете, а в итоге, как бы в традиции, в том, о чем мы думаем и изучаем, как бы в качестве художника остается один Бецалель. Я не отрицаю его, так сказать, искусств и его, так сказать, мастерства. Не случайно он был избран самим Господом. Но все все-таки как бы главный художник был другу. И это, вот, так сказать, некая очень важная модель, да, и понимание.
Алексей Михайлович, у нас еще один вопрос от Дмитрия Александровича Перехова.
Ну да, с большим интересом я действительно читал вот то, что мне Олег прислал в тексте вашего вот нынешнего выступления, с точки зрения как бы так, проблемы вопроса и исторического исследования. Другое дело, что вы как бы пытаетесь сказать, что вот сакральное пространство, возможно, но прежде всего нужно иметь сакральную идею, а после этого говорить о сакральном пространстве. А в смысле грамматика и театральные, так сказать, построения тех пространств, которые вы говорите, они давно, так сказать, уже ну, лет 50 есть. Это практика инсталляции, перформансов с использованием разных предметов, где вообще такая концентрирующая точка, это не есть картина, объект, это есть некий виртуальный образ некий. Причем это образ, надо заметить, самого художника. И чем отличается сакральное пространство вами описанное и возможное ныне воспроизведение, это то, что в принципе художник нынче являет не пространство, а себя. Это сугубо персональное искусство нынешнее. И создание сакрального пространства предполагает все-таки некую роль анонимности, коллективности и не вот индивидуальное, так сказать, прокламирование персонажа. Поэтому то, что вы говорите, очень интересно, но в данном случае в прямом таком виде оно не может быть приложено. Оно в очень-очень редуцированном виде может быть явлено в нашем мире, но в принципе как бы оно давно уже, то, что вы говорите, оно давно уже явлено. И я не уверен, что оно может быть явлено в гораздо более виде оформлен, как именно сакральное пространство. А так вот все, что вы говорили, просто очень интересно было слушать.
Да, спасибо, Дмитрий Александрович. Здесь я, видимо, все-таки недостаточно убедительно говорил, потому что я, естественно, знаю, там, когда появились инсталляции, перформансы и прочее. И речь не идет не совсем об этом. Точнее, может быть, совсем не об этом. В моем случае, то, что, собственно говоря, я хочу сказать, что есть некая очень древняя и легитимная форма культуры и духовного творчества, значит, которая должна быть осознана как такова. И это не значит, что в тот момент, когда мы это осознаем, тут же вот польются, как из рога изобилия, гениальные произведения искусства. Но, как и любая форма культуры, это в какой-то момент начнет работать и может принести свои плоды, которых, как бы, так сказать, раньше не было. И, так сказать, такая постановка вопроса, что, так сказать, создание сакральных пространств есть самостоятельная, легитимная форма духовного творчества, насколько мне известно, такой вопрос не ставился ни кем из создателей вот инсталляции и перформанса. Теперь об анонимности. Это отнюдь не обязательно. Приведу только вам один, но очень красноречивый пример. Создатель величайшего византийского сакрального пространства, а именно Софии Константинопольской, император Юстиниан. И у нас есть подробнейший рассказ, как он это создавал, какие были образы видения, как он формировал эту сакральную среду. Так вот, когда он закончил и осуществил свой проект, что он сделал, согласно древнему преданию, он в день освящения храма бежал на золотой амвон, воздел руки и произнес: «Слава Господу, сподобившему меня осуществить это великое дело, я победил тебя славу». Чего себе анонимность? Вот, и соответственно, это как раз не критерий. Что касается принадлежности к религиозной традиции и связи это с собственным религиозным сознанием, то это совершенно другой сюжет. Вот так. принципиально, потому что мы же с вами говорим не о том, что мы там собираемся или вы собираетесь создавать там православные сакральные пространства, буддийские, исламские. И вообще это, видимо, честно говоря, не ваше дело. То есть, если вы там осознаете себя православным, буддистом или мусульманином, идите и стройте мечеть или, так сказать, там, ламаистский храм, используя там ваши творческие возможности. Вы же хотите сказать нечто иное, да, что не покрываете вот этой сферой традиционных религий и канонических ритуалов. И справедливо, такой зазор есть. То есть есть некая сфера сакрального и духовного, которая не закрыта существующими религиозными традициями. К тому же их там сотни и тысячи, как бы, если брать не только в терминологии современной православной церкви, как бы исторические религии, да? Которые, кстати, на русской территории, на российской территории не попадают и католицизм. Вот. Но даже если брать как бы все традиции, включая многообразные секты, то все равно остается некое пространство сакрального, которое может и должно быть освоено тем, кого мы называем художником. И именно для этого вот сам концепт иеротопии может быть полезен. Вот и все. И более того, это не универсальное, а обычно не.
Извините, да. Следующая реплика. Олег Аронцов.
Я сразу цеплюсь за вашу последнюю фразу о пространстве сакрального, которое должно быть освоено художником. И это отчасти возвращает меня к тому вопросу, который Олег
задал. Он сказал, должно, сказал, может быть.
Да, может быть освоено. Ну хорошо, может быть освоено. Это как раз связано с определенным вопросом теоретической оптики, потому что сакральное становится предметом определенной теоретической оптики, вы имеете некоторый взгляд на сакральное, и сакральное становится предметом. Может ли оно быть предметом? Это вопрос. Потому что, по идее, вопрос должен был быть, идея должна быть такова, не художник, который может освоить пространство сакрального, а пространство сакрального, которое осваивает художников какими-то своими способами. И вот, возвращаясь к вопросу Олега Кулика в самом начале, действительно, ваша речь несет такой позитивистский оттенок, при том, что вы сказали совершенно правильно, что это такой естественный, в общем, сейчас тип речи, на каком языке еще говорить. И как раз это приводит к такого рода парадоксам, потому что на самом деле на протяжении 20 века критика позитивизма, философии, она была грандиозна, я бы сказал, и много языков предложено. Много разных языков предложено. В частности, вы в своей речи, которая, несомненно, интересна, и, я считаю, очень важные моменты вы отразили, например, по поводу неизобразимого образа. Это очень важный момент. Вопрос, как говорить о них, но если мы начинаем об этом говорить, то нашу речь ведет другая схема, не картина, а субъект-объектная позиция, которую вы, как ученый, естественно, воспроизводите все время. Другой момент – это миметическая дистанция по отношению к истории. Вы историк, я это понимаю прекрасно. В результате у вас есть свои предметы, да, которыми вы апеллируете. С другой стороны, если мы задаемся вопросом о месте сакрального, то тут какие-то вещи должны, мне кажется, учитываться, связанные, допустим, с тем, что мы присутствуем на протяжении столетий, если уж мы говорим исторически, в таком жанре, я бы сказал, секуляризации. И как с этим быть? И не кажется ли вам, это часть большого, может быть, каких-то тем, не кажется ли вам, что сегодняшнее сакральное тоже отмечено этим, этой секуляризацией? Сакрализируется пространство, которое к тому сакральному, о котором вы говорите, как мне кажется, уже не имеют отношения. Сакрализируется фигура художника. И тогда возникает вопрос, вообще возможно ли связь искусства и сакрального, искусства и культа. Можем ли мы вообще икону рассматривать как объект искусства? Мне кажется, тут же сразу уничтожается идея сакрального. Другое дело, что какой-то объект искусства, какой-то предмет искусства в каком-то смысле может лишаться своей художественной ценности и обретать характеристики сакрального. Вот о чем говорил, например, Толя, когда упоминал коллективные действия. Эстетическая ценность снижается резко, но зато повышается сакральная ценность. Мне кажется, это постоянные весы такие. Но для того, чтобы как-то вот схватить это очень, на мой взгляд, позитивную для современной художественной ситуации область, мне кажется, надо действовать в языке, в котором мы четко отслеживаем, когда мы сами становимся, как говорил Олег, инженерами, когда мы воспроизводим заново эту власть над сакральным, субъект-объектную позицию, когда мы превращаем сакральный в предмет. Этого делать нельзя. Мы должны как-то отдаться их силам сакральным.
Да, спасибо, это было все интересно. Просто я должен... Может быть, и в это предполагали, но я должен сказать, что я никогда не говорил, что сакральное должно стать тем самым предметом. Нет, боюсь, что тогда, так сказать, я достаточно хорошо формулировал, потому что ничего подобного сказать я не хотел. Здесь очень интересный момент, вы затронули взаимоотношения сакрального и эстетического. Это действительно, и, в общем, в предыдущем вопросе господина Смоловского тоже это звучало. Здесь же тоже в нашем сознании произошла некая глобальная подмена, да? Причем она произошла еще в эпоху Ренессанса. Собственно, так сказать, поменялось очень существенное. То есть, когда эстетическое, то есть прекрасное, стало восприниматься как сакральное. И, собственно, это как бы ключевой момент. Мы в каком-то смысле все отчасти наследники, отчасти заложники этого сознания. Вот. И, собственно, то, что происходило после того, когда вот, традиционная древняя религиозная иеротопия стала как бы заменяться вот этой сферы парасакрального или эстетического, это сам по себе процесс чрезвычайно любопытный. Значит, что, собственно говоря, почему для меня, так сказать, сакральное это не есть предмет? Это, понимаете, это не зависит в каком-то смысле от нас самих. Повторяю, возвращаясь к тому тезису. Это некая базовая форма духовной жизни, создание среды своего общения, контакта с неким высшим началом, да, с Богом в рамках религиозной традиции или просто с высшим началом для любого человека, осознающего себя существом духовным. И какой тут предмет? То есть вопрос, дальше идет вопрос о формах и о степени артикулированности, культурной артикулированности. Знаете, это на самом деле то же самое, вот, вообще можно рисовать и просто так, как бы ничему не учась, не зная, что, так сказать, были какие-то там великие иконописцы, типа Андрея Рублева, или великие живописцы, кто там был, так сказать, Веласкес, был Курбе и так далее.
Просто я имею в виду другое. Предмет анализа — это все равно предмет анализа — это все равно предмет. Понимаете, если мы анализируем прямую, да, геометр анализируя там прямую, прямых нету в мире, да? Это абстракция, но она все равно предмет, предмет анализа. Мы же не будем говорить о духовной наполненности предмета. Вы анализируете сакральное как такую якобы нематериальную вещь. Но, извините.
Наоборот, я еще раз, простите, я просто в данном случае, я несколько раз про это сказал, но это почему-то не было слышно, и меня это плохо выразило. Я как раз это развел с самого начала. Что я не учитель сакрального, не претендую на это. А мой предмет, и это действительно так, это проекты, подчеркиваю, это позитивистское слово, проекты создания сакральных пространств. Конкретные проекты, сделанные конкретными людьми, в конкретных исторических обстоятельствах, в конкретные эпохи, в том числе, возможно, и в наши дни. Это конкретное творчество конкретных людей в этой сфере. Но это там не живопись, не скульптура.
Я понял, я прекрасно понимаю.